Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, это 17 июня, четверг, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов. С вами продолжаем обсуждать различные темы, новости, события, мероприятия, происшествия, заявления, прогнозы и различные другие фрагменты информационного поля. Все как обычно, обсуждаем, спорим, высказываем свое мнение, ругаемся, не соглашаемся. Это у нас преимущественный контекст наших встреч. Напомню, что нас можно не только смотреть и слушать, и во второй части нашей сегодняшней встречи стоит действительно посмотреть, поскольку анонсирую, у нас сегодня будет гостья. О гости позже, пока сохраню интригу, ну а, соответственно, напомню, что в Ютубе вводите в поиск «Говорит Москва» и находите наш стрим, трансляцию, поток, если по-русски, и можете наслаждаться не только звуком, но и видео. Там же существует чатик, где вы можете пока... что называется, безнаказанно писать любые гадости в адрес ведущего, ну и вообще развлекаться как вам угодно, не только в мой адрес, но и между собой. Как показывает практика, это достаточно популярный жанр, по крайней мере, был вчера. YouTube, трансляция, говорит Москва, программа «Отбой». Значит, напомню сразу и традиционные способы коммуникации. Вот одним из них успешно пользуется Александр Гайнов, который до этого искал себе бабу через телеграм-канал, через телеграм-бот наш. Вчера он искал, где ему вакцинироваться, а сегодня он передает привет бутовским парням от Александра Гайнова. Я вот передаю тоже. Соответственно, для того, чтобы в этот телеграм-бот написать, надо в поиске в мессенджере телеграм, который у вас установлен либо на телефоне, либо на компьютере, может, еще на каком-нибудь экзотическом устройстве, в поиске ввести заклинание латинскими буквами «Говорит МСК-бот». В одно слово, без пробелов, «Говорит МСК-бот». И, соответственно, тогда вы туда попадете и сможете мне писать. Значит... Есть также традиционный ветеранский способ обмена смс-сообщениями. Точнее, не обмена, я могу только зачитывать, а вы можете мне их писать. Для этого их надо направить по телефону плюс 7-925-88-88-948. Также у нас есть телефон прямого эфира, на всякий случай скажу, позже пригодится, 84-95-73-73-94-8. Ну вот, пожалуй, основные способы. Значит, что сегодня? Что сегодня? Сегодня пробки 6 баллов, машин немного, да, вот если цифры сравнить в тенденции, то, например, там на, наверное, 200 с лишним тысяч меньше, чем месяц назад. Тенденция к уменьшению явная, но пробки 6 баллов, причем Яндекс дает прогноз не оптимистичный, он говорит, что в 18 часов будет 7 баллов. Сейчас уже 18, пока 6, видимо, чуть позже. В 19 часов аж 8 баллов, это значит, ситуация действительно тяжелая. Ну, а потом по нисходящей. С чем связано, не знаю, аварий много, пробки где обычно, да, вот около ВДНХ этого проклятого места аж целых 2 аварии, что вызывает очевидные затруднения. Ну, а так все, в принципе... Типично. Видимо, будет тяжелее, видимо, будет хуже. Готовьтесь и будьте внимательны, потому что ситуация, судя по прогнозу, да, на дороге будет непростой. И аварий больше, чем обычно. Значит, по погоде мы обращаем внимание традиционно на прогнозы сразу нескольких синоптиков для того, чтобы сравнить, поискать разногласия, поискать подтверждения или противоречия в ранее выданных нам обещаниях. Значит, сегодня говорят, что Они, во-первых, все говорят синхронно, такое бывает не очень часто, но вот сегодня все сходятся в одном прогнозе. И метеоролог Александр Голубев говорит о том, что ожидается повышение температуры до 31 градуса, что, согласно данным сервиса Гисметео, жарче, чем в известном своими пляжами Майами. В общем, лучше, чем в Майами мы с вами живем, по крайней мере, завтра будем. Завтра будем. Именно по погоде. Конец рабочей недели и предстоящие выходные будут не только жаркими, но и засушливыми, сообщает нам специалист. Стоит сказать спасибо за такую погоду, по-настоящему летнюю, Азорскому антициклону. Можно сказать, что к нам идет засуха, поэтому перед выходом на улицу не забывайте надевать головной убор. Росгидромет в лице Цыганкова заявляет о том, что в Москву окончательно пришло лето. Ну, уже давно пора, честно говоря. Погода будет малооблачная и без осадков. Давление растет атмосферное. И максимальных значений достигнет в пятницу. Составит 758 миллиметров ртутного столба. Значит, из таких новостей, которые привлекли мое внимание, о чем хотелось бы упомянуть. Ну, во-первых, агрегаторы. Ехал сюда, слушал тоже радио, да, услышал, что, во-первых, они не против вакцинировать своих сотрудников такси. Это раз, да, согласно вот последнему письму Роспотребнадзора. И вчерашнему заявлению санитарного врача 60%. Да? Ну вот все крупные агрегаторы с этим согласны, никто не спорит. Значит, помимо этого, этим агрегаторам такси в Москве запретили подключать водителей с иностранными правами без опыта вождения. Я, честно говоря, думал, что это уже давно сделано, тысячу лет как. Но вот написано, что перевозчикам-нарушителям были выписаны штрафы, и агрегаторам направлены письма с требованием устранить причины и условия, которые вызвали нарушение. Если нарушение не устранят, мы обратимся в прокуратуру. Это сообщает Дептранс. За год выявили больше 1700, а это только в Москве, подобных случаев. Водители-иностранцы с иностранными правами с опытом вождения менее 3 лет получали заказы от крупных сервисов, агрегаторов. Дептранс также добавляет, что с 1 августа уже скоро заработает система работы анализа. Точнее, система анализа работы, прошу прощения, такси. У каждого водителя будет уникальный ID-номер, и это, по мнению Дептранса, серьезно ограничит доступ нелегальным перевозчикам с нарушением доступа к заказу. Сейчас работать таксистом можно только при наличии российского или киргизского водительского удостоверения. Ну и стаж вождения не менее 3 лет. Значит, не утихает тема. Юстас спрашивает, Юстас, политолог, она там спрашивает, что значит не против? Да они еще позавчера должны были вакцинировать водителей. Должны с точки зрения кого? Вот обязательства на них к ним пришли не так давно, да? Не так давно. И у этих обязательств указан срок. Пока еще у них есть время это сделать. Анзоры Майами кому-то из метеорологов «Атлас» подарили. Хотя обещают засуху, то будет как в Абу-Даби. Это Виталий Фили по поводу погоды говорит. Ждем пустынное лето, Владимир Бонд. Да, я думаю, что какие-то новые слова на следующей неделе мы с вами в наш синоптический словарик запишем. Там было какое-то долото, да, это по давлению, или как они это называли. Значит, не уходит тема из новостей по поводу самокатчиков. Сегодня в МВД сообщили о том, что число ДТП с самокатами удвоилось с января по май по сравнению с аналогичным периодом. 112 таких дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано. 2 человека погибли, вот этого я не слышал. Пострадали 119 человек. Об этом сообщил официальный представитель МВД России, да-да, это была Ирина Волк, которую мы все с вами прекрасно знаем. Основная часть этих аварий с самокатчиками — это Москва, Питер, Краснодарский край, Татарстан и Свердловская область. Правовой статус самокатов еще не определен, есть только название, СИМ, средство индивидуальной мобильности, насколько я понимаю. И сейчас Минтранс разрабатывает необходимые постановления. Ну вот в Питере, в Санкт-Петербурге точнее, да, мы знаем, что с этим разобрались. Там и ограничения ввели и так далее, и, в общем, работали правоохранители. Читал тут большое интервью какого-то владельца самокатного сервиса, видимо, крупного, и он говорит, ну, проблема в том, что все проблему знают, а вот без правоохранителей она не могла начать решаться. То есть, да, поговорили, да, там возмутились, собрали круглый стол и так далее и тому подобное. Но вот теперь, слава богу, уже понятно, как работать и так далее. Значит, Евгений из Домодедова пишет, что его чуть не сбил вчера самокатчик. Интересно, кто едет на самокате в январе? Серж 13 интересуется. Но они на дистанции меряют? Не знаю, честно говоря. Возможно, есть отважные люди, кто зимой ездит. Я, кстати говоря, видел, по-моему. Видел, по-моему, зимой немного, но вот раз или два. Значит, что еще? Ну, по вчерашней встрече мы с вами потратили время даже больше, чем обычно, на обсуждение встречи Путина и Байдена, того самого саммита. Сегодня я вот посмотрел реакцию, что же пишут и говорят в других странах, ну и в самих Соединенных Штатах, хотел с вами кратко поделиться. Кратко поделиться. Значит, смотрите, оценки, конечно же, разные. Такие же, как и были прогнозы. Значит, вы знаете, что встреча была вчера, мы с вами ее обсуждали, 16 июня на вилле Лагранж в Женеве прошла эта встреча. 3,5 часа общались лидеры. Себастьян Курц, канцлер Австрии, приветствовал встречу. Цитата. «Я рад вчерашнему саммиту президентов Джо Байдена и Владимира Путина, а также возвращению послов, поскольку это позволит открыться каналом для диалога между супердержавами». По его же словам, такому же пути в отношениях с Россией стоит следовать и Евросоюзу. Цитата. «Важно оставаться в диалоге и следовать четкой линии при разногласиях. Например, в сфере прав человека, о которых тоже нам надо говорить. Мир в Европе будет только с Россией, а не против ее», — заключил Себастьян Курц. Конечно, не обошлось и без мнения Дональда Трампа. Он сказал следующее, цитата, «Саммит в Женеве стал хорошим днем для России, а вот США ничего от встречи Путина и Байдена не выиграли». Это Дональд Трамп. Ну а дальше, что называется, хор нестройных голосов. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Байден осознавал военную угрозу со стороны Москвы, цитата, «Надо понимать, и НАТО это понимает, что Россия является попросту агрессором на Украине, что Россия оккупировала Крым, оккупировала Донецкие и Луганские регионы, что проявляет военную активность в других частях мира, хотя бы в Сирии, что недавно российские войска были сконцентрированы на границе с Украиной, что они постоянно проводят военные учения наступательного характера, ведет достаточно интенсивную модернизацию, реструктуризацию своей армии, увеличивает свое военное присутствие на западной стороне российского государства». Анджей Дуда, президент Республики Польской. Переживает человек? Переживает. Значит, голос со стороны Украины, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. И похоже, что американский президент использовал эту встречу для того, чтобы показать, что руководство России может вернуться к более предсказуемому поведению. А если нет, получит серьезный ответ от мирового сообщества. На эту тему какое-то высказывание Зеленского было забавное, о том, что если Запад нас бросит, мы построим сильнейшую в технологическом смысле армию мира, да, или Европа, забавно. Значит, что в основных медиа, что в основных СМИ? Главный вывод, если так попробовать обобщать, небольшой спад напряженности в отношениях сверхдержав, преимущественно из-за намерения вернуть послов в Москву и Вашингтон. Кстати говоря, Песков сказал, что вопрос решаться начал, но дедлайнов нет, сколько это продлится, неизвестно. Срочную новость вижу, задержан петербургский депутат Максим Резник, вот на лентах сейчас проскочило. Значит... Что сказал американский телевизор? Это прям забавно. Поскольку Байден начал с ними вот эту дискуссию по поводу их негативного настроя по прошедшей встрече, прямо у трапа самолета. У вас всегда негативное отношение. Вы никогда не задаете мне позитивные вопросы. Вы самые умные люди в стране. Я говорю об этом совершенно серьезно. Но мне нет никакого смысла вести переговоры с вами. Это журналистам Джо Байден высказал. Как будто Трамп говорит. Значит, что еще? Что еще в американской прессе забавного я увидел? Саммит закончился, Путин и Байден говорят об успехах, достигнутых на встрече, но напряженность очевидна. Нью-Йорк Таймс. Путин заявил, что на встрече с Байденом не было враждебности. Fox News, хотя до этого Fox News прям такими заголовками сжег просто. Европейская пресса по сдержанию, Берлинер Цайтунг. Байден вышел с переговоров в хорошем настроении и был на удивление миролюбив. В Женеве Путин и Байден сказали друг другу все, что думают. Это Le Figaro французский. Японцы же, NHK, японская СМИ, значит, написали, что Путин остается Путиным, который фактически добился того, что США признали Россию великой державой. Интересна реакция не только прессы, не только вот в этих заявлениях по поводу немецкой реакции. Тоже мы вчера говорили, она тоже была вчера, соответственно, выдана. Интересна реакция господина Эрдогана, которого мы с вами упоминали тоже как-то. Значит, президент Турции Реджеп Таипыч планирует в скором времени встретиться с Владимиром Путиным. Он заявил журналистам в своем таком жанре, он дает им несколько интервью после встреч и по прилету, и в процессе, да, в самолете. Как правило, они расходятся. Так вот, он после возвращения из Азербайджана сказал, что скоро будет двусторонняя встреча с господином Путиным. Я напомню, что недавно была встреча с Лукашенко, там по поводу ситуации с самолетом и с господином Протасевичем. Вот была встреча с Байденом. Я думаю, что скоро будет встреча с господином Зеленским. По крайней мере, ничего не теперь, ну, не мешает, да? То есть важная встреча прошла, теперь можно и тут пообсуждать. Интересно, как отразится то, что обсуждал с Байденом на этом. Ну, посмотрим. Так вот, а Эрдоган, конечно, повышает ставки перед встречей. Во-первых, он призвал Евросоюз избавиться от слепоты и принять свой состав в Турцию, без которой Евросоюз, тот самый, не сможет стать центром притяжения и силы. И он же отказывался. Вот я помню, что он сам говорил, что путь в Европу закрыт навсегда, и все, нам это неинтересно и так далее. Вот. Но я думаю, что это перед встречей, конечно. Это вот набор заявлений, которые к встрече добавляют интерес, в том числе и СМИ, и в том числе и других стран. Значит, что еще господин Эрдоган тут сообщил? Ну, во-первых, он выступал в парламенте Азербайджана 16 числа о братстве между Баку и Анкарой, грозил Армении, говорил о том, что власти Армении должны задуматься, какие экономические перспективы откроются перед Ереваном, если он прислушается к требованиям Азербайджана в вопросе проекта создания Зангезурского коридора. И этот же самый Зангезурский коридор он вынес в будущую повестку встречи с Путиным, сказав, что у разногласий с Россией нет. Россия вроде бы согласна с его позицией. Вот, значит, также он предупредил, помахал кулаком о том, что в случае обострения ситуации Армения столкнется с совместным силовым ответом со стороны Баку и Анкары. Вот, это по поводу того самого коридора. Значит, что еще? Что еще? Ну, про Эрдогана все. Я думаю, что сейчас он будет частым гостем новостей, надо за ним последить. Вот такие новости привлекли мое внимание. Возможно, это не все, что там кажется вам важным, но вот я выделил для себя такие моменты. Значит, там много новостей там, футбольных, да, сборная Украины Македонию победила, да, но я к футболу, как я вчера вам уже говорил, равнодушен. Вот, есть там новость, связанная с бывшим губернатором Королёвым, ныне он липецкий сенатор, он обвинялся в пьяной езде, его на видео засняли, как он там на внедорожнике петлял, как это называют, да, он говорил о том, что это проблема со здоровьем, но, в общем, не суть. Значит, членство в партии приостановлено, в партии «Единая Россия», и он уйдет в отставку, ну, идет в отставку. Ну, мне кажется, вполне это разумно. Значит, что еще по ключевым новостям? Да, наверное, вот крупными мазками, наверное, и все важное, интересное. О чем хотел сегодня поговорить, помимо разговора с нашей гостьей, которая к нам придет во второй части программы. Я хотел с вами проводить в последний путь нынешний состав Государственной Думы. Не, конечно, в траурном смысле, все живы, здоровы, и желаем им тоже, пожелаем здоровья. Они просто сегодня заседали последний раз. Последний раз не только в этом году, не только перед каникулами, но и вообще. Следующее заседание Государственной Думы будет совсем другим. Там будут, я считаю, что будут сидеть уже новые люди. Совершенно не обязательно, что от партии новые люди, просто новые лица, да, поскольку я думаю, что состав депутатов, ну, будет хотя бы частично обновлен, я предполагаю, честно говоря, на треть. Вот мои исследования, мои расчеты показывают. Стас Валтузин пишет, обсудите ролик в ТикТоке с Рыбаком и полицейским. Честно говоря, не видел, я вообще в ТикТок там хожу крайне редко, когда мне какие-то ссылки присылают, потому что, ну, это, знаете, есть такое слово «таймкиллер», да, убийство времени. Вот, и у меня нет времени листать бесконечно эти ленты с роликами, поэтому я даже не знаю, что там произошло. Мебель считает, что следующая дума будет только хуже. Они нас, мебель, видимо, убедили в невозможности достичь дна. Ну, ни разу еще за время нашего общения не слышал никакого оптимистического прогноза от мебели. Ложись и умирай, такое ощущение. Вот, но тем не менее, Дума сегодня закончила свои заседания, и об этом я хотел поговорить. Евгений Домодедово пишет, кто-то умер от ковида из нынешнего состава Думы. По-моему, 4 человека. Григорий СПБ уточняет, что если сборная Украины пройдет в четвертьфинал, то ей придется играть в Петербурге. Ну, придется так придется, не вижу в этом ничего такого, честно говоря, какого-то политического смысла, хотя его, конечно, найдут и в победе, и в поражении, коль скоро это случится, если это случится, то, конечно, будет много на эту тему высказываний. Вот, Эдман ищет намеки в подарках Путина Байдену, что он подарил посуду, расписанную под хохлому, с намеком «Байден, помни об Украине». А Байден подарил Путину статуэтку бизона, но типа «Путин, помни, мы их истребили». Люблю конспирологию, уважаю. Это как гадание по Броше Набиуллиной, когда она выступает по поводу ставки. Там вот такие трактовки. Причем серьезные люди чуть ли не исследования целые пишут, что означает такая брошка, та сякая, на что это намекает. Мне кажется, все проще, да? Тут, ну, тоже на эту тему в социальных сетях сталкивался, что вот отец работал много лет на государственном предприятии, и когда надо было идти кому-то что-то дарить, он просто из шкафа доставал какую-то очередную награду, где было написано там «Лучшим слесарем цеха номер 15». Вот он эту табличку отдирал про лучших слесарей цеха, а саму штуку, расписанную под хохлому или подо что-то, нес и дарил торжественно, как сувенир. Значит, возвращаясь к теме, хотел обсудить ряд забавных законопроектов, уходящие от нас, распускающиеся от нас Дума, и поговорить вообще об итогах, и с вами обсудить, если у вас есть мнение, как вам эти люди. Понравились? Конечно же, не понравились. А если не понравились, то чем? А чем понравились? А кого бы выделили отдельно? Но это все мы с вами чуть позже сделаем. Также я зачитаю вам, наверное, ключевые законопроекты и законы, которые, как мне кажется, да, и дам немного статистики по законопроектам. Но все это случится. После выпуска новостей на радиостанции «Говорит Москва» мы с вами послушаем, что же интересного произошло в городе, стране и мире. После продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, 17 июня, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем обсуждение различных вопросов. В данном случае хочу с вами поговорить по Госдуме, которая нас с вами покидает. Сегодня провела последнее заседание. Вот Григорий СПБ пишет в наш телеграм-бот. Прошлая Госдума дала карт-бланш кандидатам. И карт-бланш кандидатам в смысле естественного повышения пенсионного возраста. То есть новым людям, которые к этому не имели отношения. Виталий Филипп, подняли пенсионный возраст. Это чем запомнились они нам? Значит, что произошло сегодня? Давайте я сегодня расскажу, а потом, что они натворили за все их годы служения нам с вами. Значит, что сегодня? Закон о праве Минюста получать у банков сведения об операциях и счетах НКО за исключением религиозных организаций. Закон о приземлении IT-компаний с ежедневной аудиторией в России от 500 тысяч человек. Приземление, в смысле, теперь они здесь должны офисы открывать и налоги платить. Закон о досудебной блокировке мошеннических сайтов по решению Центробанка. То есть до суда, да, не надо, без всякого волокиты. Закон, обязывающий СМИ упоминать, что террористические организации запрещены на территории Российской Федерации или ликвидированы. Ранее это требовалось вспоминать только в случае с экстремистскими организациями, теперь и террористические. Значит, будем больше этих заклинаний церемониальных произносить. Закон о бесплатном доступе к сайтам из перечня социально значимых ресурсов. Это вот неплохо. Все, там на днях обсуждалась новость про на сайты, все руки не доходят ее обсудить. Как-нибудь поговорим. Закон о защите ежемесячного дохода в размере МРОТ от списания негосударственных долгов. Мебель пишет. Надеюсь, Милонов пройдет в следующую. Наша Марджери Тейлор Грин. А еще лучше, еще больше безумцев. Ну, с господином Марычевым, которого я часто вспоминаю, не сравнится никакой Милонов. Милонова сегодня тоже упомянем. Значит, что еще? Закон о создании системы учета рекламы в интернете с 1 сентября 2022 года. Честно говоря, даже не знаю, что это значит. Надо посмотреть, потом будет. Закон о переводе документа оборота в госзакупках в электронный вид. Значит, Госдума 7-го созыва рассмотрела больше 6,4 тысяч законопроектов. 41,2% из которых стали законами. На рассмотрение остался, не успели за сегодня 1041 законопроект, но работа над ними продолжается, и они уже будут рассмотрены следующим депутатским созывом. Обещал немного цифр вам. Значит, количество законопроектов. «Единая Россия» 1451, на рассмотрение 366, в архиве 1085. «Справедливая Россия», которая ныне «Справедливая Россия за правду». Внесено 798, на рассмотрение 232, в архиве 566. ЛДПР внесено 759, прошу прощения, на рассмотрение 223, в архиве 536. КПРФ внесено 514, на рассмотрение 129, в архиве 386. Значит, самое веселое. Депутат ЛДПР, 18-й год, Сергей Иванов. Дуэльный кодекс Российской Федерации из 5 частей и 81 статьи. Поработал, товарищ Иванов. Получив оскорбление, оскорбленный должен заявить своему противнику: «Милостивый государь, я пришлю вам своих секундантов». Это один из пунктов законопроекта. 19-й год. ЛДПР. Василий Власов, самый молодой из нынешнего созыва депутатов, можно сказать, уже прошлого созыва, предлагал продлить летние каникулы до 1 октября. Он же предлагал разрешить водить машину с 16 лет. Но это не самое забавное от него законы. Я помню, там инициатива. Ну, инициатива, он говорил, надо! Но до текста не дошло. Это было облечено в текст. 18-й год. Депутат от «Единой России» какой? Правильно, Виталий Милонов. Ограничить продажу одноразовых мангалов. 19-й год. Он же. В обязательном порядке призывать в армию девушек в возрасте до 23 лет. 2018 год. Заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, партия ЛДПР. Сейчас он, правда, ушел на другую работу, и сейчас заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Предлагал наказывать преступникам просмотром плохого отечественного кино. Но, кстати говоря, инициатива, не могу сказать, что прямо уж такая одиозная. Действительно, я думаю, что просмотр плохого отечественного кино — это мучение. Мучение. Депутат от «Единой России» Андрей Козенко призвал в самом начале созыва своих коллег, а также всех российских чиновников объявить бойкот швейцарским часам в ответ на действия Швейцарии, которая ввела ограничения против шести депутатов Госдумы от Республики Крым. Что еще? И что еще? Ну, во-первых, ратификация соглашения о продлении до 5 февраля 2026 года по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ, как мы знаем, да? Значит, законопроект о денонсации в связи с односторонним выходом США из договора по открытому небу. Да, пенсионная реформа, так называемая, закон о повышении пенсионного возраста на 5 лет. До 65 для мужчин, до 60 для женщин. Значит, приравняли МРОТ к прожиточному минимуму и изменили методику расчета. Прогрессивная шкала НДФЛ до 15% для граждан с доходами выше 5 миллионов. Значит, ставка НДС до 20%, налоговые маневры в нефтяной отрасли, предусматривающие поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть и повышение НДПИ. Борьба с иноагентами, значит, что регулирование деятельности иноагентов, в том числе признание таковыми незарегистрированных политобъединений физлиц. Так, контрсанкции. Различные меры противодействия, которые не должны распространяться на жизненно важные товары. Голосовать на выборах и референдумах в течение 3 дней подряд разрешили. Дистанционное электронное голосование на федеральном уровне. Значит, временный запрет причастным к экстремистским организациям избираться на любые выборные должности. Значит, закон о суверенном интернете, регулировании мессенджеров, запрете анонимайзеров, а также о блокировке зеркальных сайтов. Ну, собственно, из таких то, что вот прям звучит, это все. Значит, ну, напомню, да, уже, что называется, можно говорить в прошедшем времени. 343 из 450 мест было у «Единой России», 42 места у коммунистов, 39 ЛДПР, 23 у «Справедливой России». Сейчас все партии заявляют, ну, перечисленные еще ряд других, да, заявляют о том, что они возьмут большинство, они серьезно поборются, но как это будет, мы с вами последим, когда будут объявлены выборы, и мы будем следить за кампанией в Госдуму, за самыми яркими кандидатами и за их программами. В общем, я думаю, что так или иначе будем обсуждать. Предлагаю выразить свое отношение к ушедшей от нас Государственной Думе, проведшей свое последнее заседание сегодня. Они еще, конечно, в регионах поработают, но тем не менее. В сентябре будем выбирать других, я думаю. Телефон прямого эфира 8-495-73-73-94-8. Звоните, будем обсуждать. Виталий Фили пишет, хотел бы посмотреть дуэльные разборки по вот этому кодексу, который не стал законом, где-нибудь в Гальяново. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Добрый день, я Александр, Владислав, Москва. Слушайте, ну, таких вот, как Милонов, товарищ, я бы, честно говоря, из Госдума не выпускал бы. Какая ему Госдума?
Вы знаете, вот, но это же вопрос выбора людей, я попробую вам объяснить, смотрите. Дело в том, что вот, ну, за фриков голосуют. За фриков голосуют, что называется, по приколу, да, и поэтому у людей вот...
Я не вижу ничего прикольного в том, что у руководства страны стоит идиот.
Но он не у руководства страны, он в законодательной власти.
Ну, на руководящей должен одной из
руководителей. А кем он руководит, подождите?
Слушайте, ну депутата, там куча помощников, он все-таки законодательную...
Но не куча, а три все-таки, да? Надо все...
Ну, законодательные базы они выдвигают, законы, то есть они должны прорабатывать, устранять недостатки. Я вообще не понимаю, что там делают такие там спортсмены там какие-то. Они же вообще, ну, люди спорта.
А женщину такую, они... Чичалина, знаете? Слышали?
Ну, слышал.
Но это слышал, совсем другое, да, правда. Милонова нельзя, а Чичалине можно, да?
Ну, она одна, у нас их 90% таких, которые не имеют даже...
Ну, назовите мне 10 фамилий, аналогичных Виталию Милонову.
Слушайте, ну, Валуев, что он делает? Какое он отношение имеет к природоохранной среде, которой он занимался? Никакого. Вообще ноль, абсолютно. Этот человек имеет образование соответствующее? Нет. Большая часть спортсменов, они что, имеют юридическое
образование? Я говорю, 10 фамилий, пожалуйста. Вы сказали их 90%. Я не призываю вас называть 400 фамилий, их там 450. Назовите мне 10. Вот Милонов в зачет, дальше. Ну вот, значит, все-таки обобщение не очень логично. Но ваше возмущение парадоксальными инициативами я вполне разделяю. Я считаю, что цирка многовато, честно говоря. Значит... Михаил Делягин, да, вам прекрасно известный Михаил Геннадьевич, в свое время, по-моему, он придумал пробешенные принтеры, но к предыдущему составу. Да, ну вот я считаю, что, конечно, с годами становится лучше, и вот вспоминая там депутата Марычева, конечно, прогресс достигнут гигантский. Я надеюсь, что это продолжится, но все-таки мне кажется, что цирка все еще многовато. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр Вайс. Ну, понимаете, цирк должен быть в Госдуме в какой-то момент, в какой-то мере. Тем более в квалификации многих спортсменов я более чем уверен. Достаточно авторитетные люди. Взять того же Александра Карелина, ну, это просто, ну, вызывает восхищение. Мужик добился всего сам, и тем более не менее сейчас своего бывшего коллеги Дегтярева волокет во многих делах, в том числе в том регионе, от которого...
Разбирается, давайте все-таки, разбирается.
Да. Ну, я хочу просто сказать, я считаю, что Государственная Дума, ну, просто сейчас работает действительно негативно. Не в плане так называемых законодательных инициатив. Чуть что случается в стране, ну, президента не просят выступать, не просят приглашать на ковер, то виноват премьер-министр, то его заместители, вице-премьеры, то непосредственно профильные министры, которые якобы мало бывают в регионах. Но сами же вот эти фракции КПРФ, ЛДПР выбрали Сипягина. Постоянно депрессивный регион. Пусть короткое время он там управляет, но тем не менее сейчас там аховая ситуация с коронавирусом. И это было и в прошлом году. Коновалов от КПРФ. Хакасия вообще в таком дерьме сейчас, в том числе по обновлению жилищного фонда и всего того, что касается социальных пособий и так называемой социальной сферы бюджетных работников, занятых в Минздраве и в образовательном процессе. И вот эти СМИ, конечно, сейчас уже просто ежедневные были констатации по этому поводу, сейчас приглушили данную информацию. Где Жириновский, где непосредственно Зюганов, которые со своими людьми, со своими опричниками должны туда приехать и разобраться? Нет, они в Госдуме сидят и, бывает, даже просто оправдывают действия тех так называемых губернаторов-малолеток, которые якобы у них в скором будущем...
Ну, вы знаете, смотрите...
Будут, да, достаточно квалифицированы на своих
постах. Два парадоксальных момента я в вашей такой лекции, можно это так назвать, отметил. Во-первых, сейчас экспертное сообщество очень много обсуждает, в том числе и списки губернаторов на вылет. Те, чьей довольны работой недоволен никто, да, у кого там вот проблемы, как вы сказали. И вот названные вами фамилии там присутствуют. Это раз. Во-вторых, вы поднимаете тему очень острую, которая тоже много раз обсуждается и обсуждалась на тему назначения или выбранности ВДЛ высших должностных лиц губернаторов, да, вот вы говорите, что надо подбирать там квалифицированных специалистов, а не тех, кого, за кого люди голосуют. Тоже тема, тема открытая, да, но мы обсуждаем Государственную Думу, у которой, кстати, у следующей Государственной Думы значительно больше будет полномочий и ответственности за то же самое правительство. Да, здрасте, Анна, давно не слышал вас. Как вы?
Здравствуйте. Здравствуйте всем, особенно лучшие прекрасные. Это моя подруга в Ютубе. Я так понимаю. В общем, я что хотела сказать. Вот закончатся полномочия за Государственной Думы. Я, честно говоря, их вообще не избирала больше, этих охлебников. Потому как прок никакого я от них не вижу. Когда этот состав Госдумы начал работать, первое, что я услышала, это вопль дам из депутатов, женщин, из партии КПРФ, которые говорили, давайте следующее заседание, нам еще нужно мужикам борщи сварить. Меня это до такой степени потрясло, что больше депутатов из КПРФ я не слушаю. Меня очень, помимо господина Милонова, меня очень раздражает господин Онищенко. Так он мне надоел со своим здоровым образом жизни.
Есть еще такой господин Лысаков, не знаю, следите или нет, я вот послеживаю.
С Лысаковым как-то не очень, но там еще есть господин Федоров.
Да, Федоров прекрасный, конечно, тоже есть.
Да, и, конечно, нельзя так говорить, но я все-таки проверяю его на изменяемость, или он просто выпендривается, не знаю. Но больше всего мне понравился господин Толстой, который сначала проявил свой антисемитизм очень ярко. А второе, что мне понравилось, когда он предложил лечиться корой дуба. И типа с пробой заячий помет, он ядрё, наверное, поймет. И куда царевнее мёда, хоть по вкусу...
Это прекрасная инициатива, я не слышал про кору дуба, честно говоря.
Да, да, предлагал лечиться. Ну вот, собственно, про Милонова вы сказали, про Василия, господи...
Власова
вы сказали. Тоже хороший человек. Про швейцарские часы сказали. Это мне вообще очень понравилось.
А помните, была драка вокруг золотого пистолета, да, тоже в Госдуме? Я не помню, кто с кем там повздорил у лифта, но у кого-то выпал золотой пистолет. Если я правильно помню, это было достаточно давно, но...
Я помню, кто-то стрелял из золотого пистолета в президент отеля.
Не, это другая была история.
Это другая история?
Да, да, это другая история была. А ну, еще я помню, один депутат принес маленький пистолетик, как брелок, да, и там тоже что-то все испугались, как он принес пистолет.
В общем, резюме такое. Я так думаю, что мы обойдемся без депутатов Государственной Думы. У нас есть правительство.
Ну как же парламент? Нас... Ну что вы, как же демократия?
Какой вот парламент? Какая демократия? Кому нужен такой парламент и такая демократия? Ну не знаю.
Мне интересно.
Есть несколько человек. Я, например, очень люблю Николая Валуева. Я неплохо отношусь к Владимиру Жириновскому. К Ирине Родниной, к Третьяку. Ко многим. Ну, они почему-то все оказываются спортсменами.
Мне, кстати, вот нравится наш постоянный слушатель тоже, который, я слышал, тут собирается к нам прийти или уже приходил, может, я пропустил. Я имею в виду Максима Сураева, космонавта.
Да, Максим Сураев нравится, но он сегодня выступал, очень интересно выступал, я прям заслушалась.
Вот,
спасибо,
видите,
что пригласили.
Есть люди.
Да,
так что всех огульно вот так тоже обобщать, наверное, не нужно.
Ну, вот если из этих, ну, давайте наберем 2 десятка. У нас всего 5 десятков, кто будет в Государственной Думе.
У нас 450, да, человек.
Ну, 400. Вот вы слышали что-нибудь об этих 400?
Воля специфики работы я так или иначе, ну, как минимум, читал о каждом, со многими приходилось общаться и так далее. Так что, ну, это профессионально,
не то, что называется. Не то, что в лицо, по фамилии не знаю. Вот спросите сейчас, кто у меня, говорю, депутат Государственной Думы из нашего района.
А это какой район у вас?
Город Москва, Беговой.
Беговой район. У вас либо Лысаков, либо Онищенко, по-моему.
Я не помню, за кого я голосовала, за Онищенко я точно не говорю. Я только шел по списку.
Вот. Ну, по-разному мы относимся к нашим парламентариям, но, с другой стороны, как вы считаете, они разве не отражают лицо нашего общества? Может быть, мы сами такие, раз таких в парламенте?
Возможно. Вполне возможно.
По мощам и елей, да, что называется.
Только нам почему-то хочется думать, что мы лучше, а вот выбираем мы худше. То, что нам навязывают. А возможно, мы и сами такие.
А вы знаете, это широкий тоже такой вопрос. Ну вот смотрите, да, это вот в таком сознании широком. Ну что такое Госдума, да, это место там самых достойных. А вы много знаете людей, которые скажут, да, я хочу в Госдуму, да, я пойду в депутаты, да, я бы хотел. Я вот, честно говоря, из людей, которые, ну, действительно интересные, да, интересные, такие цельные личности, таких знаю не очень много.
Но из моего окружения только один, но он уже староват. Нет, нет, это не родственники, не отец, это наш сосед по загородному дому. Ну, ему уже 70, он уже, конечно.
Ну вот, мы, может быть, мы избираем из тех людей, у которых есть какие-то хотя бы амбиции. Но это вопрос открытый, неоднократно будем обсуждать. Спасибо, Анна. Спасибо, здоровья. Здоровья вам. Звоните, звоните. Эдмон пишет. Придут в новую дому Бузовы. Вспомните тогда о Николае Валуеве. О Николае Валуеве. А нельзя оставить Совет Федерации, спрашивает Владимир, Верхнюю Палату, а Госдуму разогнать. Оклад сократить, жалование в 10 раз, и сами разбегутся. Виталий Филипп, большинство хотят в Думу только ради зарплаты. Ведь какое ощущение о работе депутата? Ну, такое мнение стереотипное. Говоришь чушь и получаешь зарплату в миллионы, миллиардов. Действительно такое есть. Заметил тенденцию, 892-й пишет. Чем больше денег в бюджете, тем меньше веселых депутатов в Думе. Как вам Выборный, спрашивает Евгений. Да приличный человек, кстати говоря. Я там общался пару раз. По-моему, вполне приличный человек. Не знаю, плохого ничего не вспомню. Александр, не замеряли, сколько у вас сейчас антител после прививок? Антон спрашивает. Я говорил как-то, замерял буквально несколько дней назад. Есть свежий результат. 107,6. Вот 107,6 антител и GG после спутника. Так, что еще пишут? Ну, давайте поговорим, у нас есть еще несколько минут. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Добрый вечер, Александр. Я коротко. Каждая ветвь власти имеет свои обязанности согласно Конституции. Чтобы оценить работу, достаточно коротко посмотреть, что они должны делать и что на самом деле сделали. Путин определил четкий один высший национальный приоритет – сбережение и приумножение народа. Все постановления, все решения, как он говорил, должны исходить именно из этого приоритета.
Ну, это Госдума... одна из национальных целей. У нас там их несколько, насколько я помню.
Да, но это высший приоритет. Он так и в послании сказал. Госдума кого назначает? Утверждает под представление этого председателя правительства. Заместители председателя. Она заслушивает ежегодные доклады правительства, отчитывается перед Госдумой. И так далее. У нее есть обязанности, она может активно влиять на деятельность правительства. И что? За последние 2 года так называемый естественный убыль 1 миллион человек. Назовите хоть один стратегический план развития России, который вот начинался до 2020 года, и потом пошли госпрограммы, а Голикова признала, этот институт не работает, что он выполнил. Указы президента майские выполнены.
Но не выполнены. Нет, пишут, что так, выполнено, честно говоря.
Нет, нет, они выполнены частично.
Частично. Я читал достаточно подробный материал. Не хочу спорить, но просто вот по ощущениям, конечно, все провалили. Эти дураки и провалили. А начинаешь разбираться, но не все так печально.
Поэтому личная моя оценка Госдуме минус двойка. Они не влияли на работу правительства, а смотрели правительству в рот. Они руководствовались указанием правительства, они контролировали.
Но у нас же теперь другое правительство, нет?
Так оно сколько существует-то, правительство?
Ну, теперь другое, оно там обновилось какое-то время назад. Так оно другое,
не совсем другое, там председатель правительства сменился. Так он уже отчитывался, и что? Что сделано в плане там выполнения высшего приоритета, что сделано по майским указам? Деньги остаются в конце года, триллион рублей. Не выполняются.
Сергей Алексеевич, будем надеяться, следующее будет лучше. Приходите на выборы. Приходите на выборы. Спасибо. Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну вот, проводили мы с вами эту Госдуму. Будем обсуждать и дальнейшие связанные новости с этими электоральными процессами. А сейчас давайте послушаем новости, а после уже тогда пообщаемся с гостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, это 17 июня, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Продолжаем с вами обсуждать различные новости, темы, мнения, происшествия. В общем, все как обычно. В Москве на дороге 6 баллов. Пока прогноз Яндекса не сбылся, но мы за ситуацией следим. Пробки, как обычно, даже, наверное, уже вполне на 7 баллов. Как говорится, выбирайте маршруты объезда, если у вас есть варианты. Много мест в нашем городе, где вариантов других нет. Придется постоять, послушать нас. И напомню, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть. У нас с недавних пор идет трансляция в YouTube. Найти ее можно по запросу «Говорит Москва» и там, собственно, посмотреть, что у нас происходит. Что у нас происходит? Я анонсировал, что у нас будет гостья. Итак, у нас в студии Буцкая Татьяна Викторовна, председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей», эксперт ОНФ. О чем я хотел с вами поговорить, Татьяна Викторовна? Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Смотрите, такая тема, она поднималась у нас в эфире неоднократно, слушатели тоже об этом спрашивали, но я абсолютно не специалист. И сегодня на одном из новостных наших агентств, на РИА Новостях, по-моему, я увидел большую на эту тему статью и решил все-таки раз и навсегда разобраться в этой теме. Тема эта так называемый мат-капитал, это сокращенно материнский или семейный капитал, мера господдержки российских семей, в которых, начиная с 1 января 2007-го, родился или был усыновлен второй ребенок, или начиная с 1 января 2020-го по 31 26-го, включительно родился или родится, или будет усыновлен первый ребенок. Размер материнского капитала на сегодняшний день это 483 882 рубля, деньги достаточно серьезные. Если с 20 по 26 год включительно родится двое детей, то помимо материнского капитала за первого можно получить 155 550 рублей за второго. Всего за двоих 639 432 рубля. Повышенный материнский капитал на третьего ребенка в размере 639 431 рубля и 83 копеек можно получить только в том случае, если он родился не раньше 2020 года и до его рождения право на маткапитал у семьи не возникало. То есть, если я правильно понял, женщина, которая родила двоих детей до 2020 года, например, там в 2005-2011, а третьего в 2020 или 2021, сможет получить этот самый материнский капитал только на второго ребенка. Даже если она по каким-то причинам этот сертификат не оформляла, повышенная сумма на третьего ребенка ей не положена. Использовать можно максимальную сумму в 483 881 рубль 83 копейки, если только она ни разу не получала господдержку. Я вот изучал эту, пытался понять какую-то логику, математику, даже с калькулятором, и я запутался. Но с первым, со вторым более-менее понятно. Что с третьим? Какой на самом деле материнский капитал положен, и положен ли он за третьего ребенка? Расскажите нам, пожалуйста, как специалист.
Слушайте, я с таким удовольствием слушала сейчас ваш рассказ и подумала, боже мой, где же вы нашли такое описание? Вот сложнее и придумать было нельзя, потому что, казалось бы, я эксперт в этом вопросе, а уже где-то на середине я поняла, что меня просто уже укачало от
этих
цифр.
Давайте тогда по-простому.
Давайте по-простому. Значит, во-первых, есть материнский капитал. Он есть на первого ребенка, на второго, на третьего, и скажу вам даже больше, на последующих детей. Потому что если вдруг случилось так, что ты до 2007 года родил трех детей, да, и не получил материнского капитала, то и на четвертого тебе эти деньги также полагаются. Но в основном, конечно, сейчас материнский капитал получают те родители, у которых сейчас рождается первый или второй ребенок. Мы в Совете матерей, поскольку отстаиваем права тех, кто родил третьего, четвертого, пятых детей, мы и так далее, вообще закон о многодетных наше все. Мы считаем, что при рождении третьего ребенка деньги семье нужны не меньше, даже больше. Поэтому если наше предложение материнский капитал на третьего ребенка в размере 1 миллиона рублей будет принят, я считаю, что стремление к рождению третьих детей в наших семьях это только повысит.
Ну, задам сразу непопулярный вопрос. Я помню что-то похожее. Одна из известных инстаграм-див излагала и подверглась такому достаточно широкому осуждению. Она сказала, что вот выплаты вообще за детей увеличивают количество детей в социально неблагополучных семьях, которые начинают рожать только из-за денег. То есть у них там сниженная ответственность, они этими детьми не занимаются потом. Эти дети потом несчастные. Вот она говорила, а стоит ли вообще выплачивать деньги, если это стимулирует рождаемость, ну, среди там людей, там, скажем так, социального дна, да, по-моему, как-то так она выражалась, когда ее зашеймили за это в интернете.
Ну, вот. Я поняла ваш вопрос. Так могут говорить люди, которые не разбираются в вопросе. Вот давайте с вами сегодня постараемся разобраться в вопросе материнского капитала и поймем, что этот миллион, да, но сейчас это 639 431 рубль, это не деньги, которые у тебя в кошельке, и не деньги, которые у тебя на карточке. Это деньги, которые государство выделяет на твоего ребенка. Сразу вопрос, а можно ли их получить наличными?
Можно, мошенники. Слушайте, спокойно, да, позволяют это делать.
Так же ведь хочется. Есть только один способ официальный. Это так называемые путинские выплаты. Если семья находится в сложной жизненной ситуации, то на второго ребенка можно получать эти выплаты из материнского капитала. Если доход на каждого члена семьи, тут, друзья, простите, опять будут несколько цифр, меньше двух прожиточных минимумов на человека. В Москве, между прочим, эта сумма около 36 тысяч на человека. Да, и какая должна быть зарплата у единственного работающего родителя? Считаем, что мама сидит в декрете, и двое детей, давайте вот эти 36 тысяч мы умножим на 4, то есть сумма получается немаленькая. Поэтому эти путинские выплаты на самом деле могут получать около 80% семей.
А получают ли, кстати говоря?
Получают, получают многие. Размер этой выплаты сейчас около 15 тысяч рублей в Москве. Это прожиточный минимум на ребенка. Говорит, Москва у нас не только по Москве.
Ну, преимущественно по Москве.
Преимущественно,
поскольку ладно, мы так в интернете, нас смотрят и в Соединенных Штатах, и в ряде городов России, и из Питера вон пишут.
Ну, в общем, я к тому, что прожиточный минимум на ребенка в вашем регионе. В Москве он, ну, около 15 тысяч, есть регионы, где и меньше 10 тысяч рублей.
И они вот по 15 тысяч эту сумму выбирают там на протяжении многих месяцев.
Ну, не многих месяцев, полутора лет. Потому что с полутора до трех лет там другие выплаты, да, и так далее, и так далее. Сразу встает вопрос, подождите, но материнский же капитал, он наш, да, вот мне дали материнский капитал. Подождите, но почему выплаты из него, то есть как бы из моих денег мне государство как бы платит? Говорят те родители, которые привыкли, что выплаты, они идут от государства как-то отдельно, да, но у тебя вот есть вот там выплаты, там, допустим, ФСС платит при рождении ребенка, но это кажется как бы чужие деньги, а тут мат-капитал, он же мой, это же мне дали сейчас, там, извините, 640 тысяч, почему мне из этих денег, значит, еще на ребенка ежемесячно выплачивают? Это самый популярный вопрос, это самая большая боль всех родителей, которые не помнят, что еще, вот, например, у меня когда ребенок родился в 2011 году, вообще нельзя никак было получить никаких наличных денег, и когда однажды нам разрешило государство получить единократно 30 тысяч рублей, все были безумно рады. Вот, то есть сейчас это единственный возможный способ. Пожалуйста, получайте вот эти путинские выплаты ежемесячно.
Законные.
Незаконных очень много. Но
обсудим их попозже, да. Тоже очень интересная тема. Ну, смотрите, а вот изначально материнский капитал – это же будущая пенсия матери, улучшение жилищных условий, там, ипотека и так далее, образование ребенка. То есть для того, чтобы, ну вот я совсем грубо скажу, чтобы эти деньги люди там не пытались там обналичить и пропить, это на благие цели какие-то направлено. А разве действительно принципиально так их получение в виде налички, да? Ну, не налички, а денег для того, чтобы можно было в магазине потратить. Может, действительно, это такая не самая плохая сумма, не самая маленькая. Может, действительно, ее стоит сохранить для того, чтобы потом там два курса института оплатить.
Вот знаете, вы сейчас пока говорили, я поняла, что я оговорилась, давайте все-таки я лучше вернусь, что это выплаты не с рождения до полутора лет, а наоборот с полутора до трех лет выплаты идут. Смотрите, вот пенсия мамы, казалось бы, хорошая идея, но на пенсионное накопление меньше 1%, меньше 1% отправляют... Да, материнского капитала. В основном больше половины отправляют все-таки на решение жилищных вопросов. И если раньше можно было только через 3 года после рождения ребенка решить квартирный вопрос, то сейчас, пожалуйста, сразу, как только ребенок родился, вы можете вложить эти деньги в ипотеку. Скажу даже больше, ими можно покрыть первоначальный взнос. Но как банки рекомендуют, что вы к материнскому капиталу, ну, хоть 5% своих добавьте, потому что, когда приходят только с материнским капиталом, вариантов того, что ипотеку одобрят, не так много, то есть вы должны еще свое что-то внести. И, кстати говоря, сейчас прямо в банке они могут отправить в пенсионный фонд запрос, и вам не надо самим никуда идти, никакие бумажки приносить.
Вопрос. Материнский капитал влияет на рождаемость? У нас, мы знаем, колоссальная проблема с демографией об этом, и президент говорит, и, собственно, и мы часто там в эфире обсуждаем эту тему, и вот тоже сегодня уже даже затрагивали. Вот выделение этих средств, этих денег, оно как-то на рождаемость влияет? Есть какая-то статистика? Может быть, есть какие-то там общие, общее мнение, что да, влияет или нет, не влияет, влияет незначительно. Вообще вот в целевое, так сказать, назначение материнский этот капитал попадает, у нас становится больше детей из-за этого.
Знаете, когда только ввели материнский капитал, может быть, это еще и совпало с количеством женщин репродуктивного возраста, у нас был всплеск рождаемости. Сейчас, к огромному сожалению, рождаемость падает, причем падает уже не первый год, но, с другой стороны, сейчас вступила в тот самый репродуктивный возраст, вступили женщины, которых родилось когда-то мало. В 90-е годы редко кто решался родить ребенка, и то поколение, которое тогда да, рожалось, оно сейчас становится мамами и папами. Насколько влияют эти деньги? Конечно, они влияют. Потому что если смотреть на опросы, все опросы, любые, ВЦИОМ, там, не знаю, какое-нибудь отдельное агентство, Инстаграм, вот какой опрос не проведи, что вам мешает сейчас родить ребенка? Первое, негде жить. Второе, не на что жить. Но третье, извините, материнским капиталом никак не исправишь, отвечает, что не от кого рожать. Но вот то, что негде жить, пожалуйста, да, вот вам практически 1 000 000 рублей, которые вы можете вложить. Кстати говоря, и в сельскую ипотеку. А сельская ипотека – это вообще прям вот буквально возьмите денег, отдадите как сможете. Поэтому это, конечно, решение, в общем, жилищного вопроса.
А кроме выделения денег и поиск, как вы сказали, не от кого рожать, да? Я, конечно, иронизирую. Какими еще путями вообще можно решить нашу демографическую проблему? Какими путями ее исправлять? Потому что вот пишет 251-й, да, слушатель. Ну, нарожаем мы еще детей. Что дальше? Кто будет их воспитывать? Кем они станут, когда вырастут? Где будут жить и работать? Это в 12-метровых квартирках и в офисах на перекладки бумаги по ящикам, вот тоже позиция.
Это зависит от мамы и папы. Понимаете, вот это уже, кем станет ребенок, это уже зависит от родителей. Государство может помочь. Государство может подать руку помощи тогда, когда тяжело. Но воспитать за тебя ребенка она не может, если ребенок воспитывается в семье. И скорее это вопрос к самому себе, нашего радиослушателя.
Так все-таки, как можно исправить проблемы с демографией в стране? Я знаю, вот, что универсальных, да, рецептов вот, нет, но мне интересна ваша версия.
Тот самый закон о многодетных, о котором я вам уже говорила, это не наше изобретение. Уже, наверное, десятилетия пытаются к нему подойти, его принять, и все никак не принимается. Расскажу в двух словах, что это такое. У нас по всей стране, у нас же 85 регионов, и вот в каждом регионе у нас есть свое понятие, что такое многодетная семья. Где-то 2 ребенка, где-то 3 ребенка, где-то 5 детей. В Москве считают у нас по младшему ребенку многодетность, да, пока младшему не исполнится 18 лет, а где-то пока старшему не исполнится 18 лет. Да, вот ты только переезжаешь, многодетная семья переехала, МКАД, и все, и она перестает быть многодетной. Потому что в Московской области уже считается не по младшему, а по старшему ребенку. И для нас очень важно сделать как бы унифицированное, да, понимание, что такое многодетная семья. Для чего? Для того, чтобы потом объединить, вы сейчас удивитесь, всего, вообще всех мер поддержки для многодетных семей существует, если посчитать все федеральные и региональные, более 3500. Если спросить многодетную семью, сколько ты знаешь мер поддержки, ну, там 2,5 назовут, бесплатный проезд по Москве, какой-нибудь там зоопарк один раз.
Я знаю специалистов, они, правда, редки, но я знаю человека, который воспользовался каким-то колоссальным количеством мер поддержки многодетных, и очень много из государства, но он выбил, да, то есть вот он ногами выходил, потому что он знает, там, и юрист по образованию, но это исключительный случай.
Это совершенно исключительный случай. Вот нам надо, чтобы каждая многодетная семья знала свои права, они должны быть прописаны в одном законе, это первое. А второе, что когда семья, в которой еще нет детей, либо в которой один ребенок, они бы имели горизонты планирования. Помните фильм «Москва слезам не верит»?
Конечно.
Сначала мы что там купим? Там телевизор, потом холодильник, потом, значит, еще что-то. У нас были горизонты планирования. Мы понимали, что пройдет какое-то время, да, и будет некий рубеж. Вот так же и с детьми. При рождении первого ребенка 30% ипотеки погасит государство. При рождении там второго 60%, при рождении третьего, окей, тебе там
беспроцентно.
Конечно, да? Конечно. Да, что маме все годы декрета, они будут в трудовом стаже отражены. Пожалуйста, хочешь воспитывать детей? Прекрасно. Это будет твоя работа, которая потом пойдет тебе в пенсию. И тогда люди будут понимать, зачем им планировать большую семью. Ну, то есть, если ты хочешь быть, не знаю, как это, woman, которая работает, скажи мне...
Бизнес-вумен.
Бизнес-вумен, да. Пожалуйста, оставайся бизнес-вумен, но при этом тебе не надо работать до 35 лет, забыв о себе. Только ради квартиры. Потому что, да, вот так же ты эту квартиру сможешь получить, если ты... 35 годам родишь 3 детей. Хорошие перспективы, я считаю, очень хорошие.
Ну вот пишет Ирена, наша постоянная слушательница. Дочь 30 лет, есть квартира, хорошая работа, в гражданском браке 9 лет. Детей не хотят, не уверены в будущем. Это отсутствие той самой картины?
Да, да. Даже наличие большого материнского капитала, даже тот самый... вот пакет поддержки, который с каждым годом все увеличивается. Мы же видим, как только у нас президент выходит с обращением к федеральному собранию, все садятся, семьи с детьми, значит, к телевизору, все, значит, сейчас будут подарки. И каждый год мы имеем подарки. То 450 тысяч на ипотеку за третьего ребенка, да, сейчас у нас там 10 тысяч подготовка к школе, ежемесячные выплаты для беременных, ежемесячные выплаты для одиноких. Но... Вот это все надо собрать, да, это надо все собрать, и еще, я думаю, что мы подступимся все-таки к тому самому важному вопросу о том, почему родители обманывают, да, почему они обманываются, и это, конечно, недостаток информации.
Об этом тоже поговорим, вот, кстати говоря, какие у меня на эту тему вопросы и соображения. Значит, ну, сотни, наверное, различных фирм, фирмешек и так далее предлагают обналичивание материнского капитала. Это не касается не только материнского капитала, с военной ипотекой такие же мошеннические различные, там есть схематозы, как это называют. Вот, но, как правило, судя по тому, что я вот изучал там в открытых источниках судебную практику и так далее, да, люди не получают денег, они их кидают, да, есть такое слово, их обманывают. Но они туда идут для того, чтобы вот у нас есть капитал, мы хотим его как-то получить, использовать на свое усмотрение. Значит, ими и кредиты гасят. У нас страна колоссально закредитованная, да, и там различные, в различные махинации, да, попадают, в различные аферы. Вот вопрос, почему это существует? И как с этим быть? Как, соответственно, Ну, с мошенниками должна полиция бороться, это понятно. Но, тем не менее, как людям-то объяснить, что не надо, это не для этого. Это не для того, чтобы вы смогли позволить себе там сегодня стол накрыть и так далее.
Ну, здесь ответ очень простой. Решать это надо на законодательном уровне. Если мы видим, что самое большое количество проблем вытекает из кооперативов, надо просто убрать эту лазейку. Потому что попробуй, пойди в банк и возьми кредит на то, что не стоит таких денег.
В МФО возьму.
Надо закрыть все лазейки. Понимаете, название «материнский капитал», оно не отражает сути. Суть такая, что это детские деньги. И это деньги для ребенка.
Не для
квартира
матери.
Для ребенка, образование для ребенка. Для матери единственная вот эта накопительная пенсия. Можно сейчас дом построить, можно ремонт в доме сделать. Вот я общалась с президентом, предложила, давайте разрешим тратить материнский капитал на ремонт квартиры. Я согласна с президентом, тема скользкая, потому что, ну, да, ремонт можно начать, его нельзя закончить. Но, с другой стороны, если разнополые дети, если одна комната, если балкон присоединить, это же денег стоит. Поэтому, если это на пользу ребенка, надо разрешать. А то, что мы видим, где лазейки основные, конечно, это надо запрещать на уровне законодательства.
251 пишет, все лазейки в головах не заткнешь. И вот вопрос от нашего тоже постоянного слушателя, мастера. Как вы считаете, все-таки нужно упростить выдачу наличными или нет?
Я против. Объясню, почему. Детские деньги, они должны быть защищены государством. И если на данный момент родители могут поддерживать идею, что дайте нам эти 639 тысяч наличными, мы найдем им применение для ребенка лучше, чем определит нам государство, то потом, как это всегда вообще с любыми деньгами бывает, как-то вроде как это деньги были, и, а их и нет, их, да, их, да, а на что потратил, уж не знаю. А если они идут в счет квартиры, вот квартира, да, конечно, нам еще хотелось бы, чтобы в счет семейного автомобиля можно было потратить материнский капитал, но здесь тоже мы сталкиваемся с вопросом, а как, ну, нам понятно, что автомобиль для большой семьи нужен, вообще большой автомобиль, но как это к ребенку привязать? Вот привяжем
мне кажется, это такой простор, я вот получу автомобиль, я его продам, вот и деньги.
Ну, вот, как бы, за это депутаты деньги и получают, да, за то, чтобы они пишут законы, которые не дают государственные деньги пускать вот, на продажу автомобиля.
Еще вопрос от слушателя. Попрошу вас кратко ответить, у нас несколько секунд до новостей. А рассматривался ли вопрос, по вашей информации, об индексации ранее полученных сертификатов? Ведь инфляция идет.
Индексируется не каждый год. В прошлом году проиндексирован на 3,7%.
Продолжим по этой теме после выпуска новостей. Давайте послушаем, что в городе, стране и мире новое произошло, нового, да, и, соответственно, продолжим разбираться в теме материнского капитала, который для меня все равно как темный лес.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 17 июня, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждаем мат-капитал и различные меры поддержки семьи от государства. В гостях у нас Буцкая Татьяна Викторовна, председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей». И вот тут есть несколько вопросов, причем вопросов как и философских, так и вполне конкретных. Вот, например, Людмила пишет. Материнский капитал, к сожалению, нельзя срастить с военной ипотекой. Есть ли надежда, что что-то изменится?
Надежда есть, конечно. И, кстати, материнский капитал, он живой. Вот если посмотреть, как он растет, как он развивается, то есть раньше же вообще было там раз, два, три пункта, да, там, на ипотеку, там, на пенсию, да, и все. Вот, а потом и на выплаты, если ребенок инвалид, не дай бог, родился, да, и вот путинские выплаты. Поэтому мы сейчас, Совет матерей, собираем все предложения матерей по использованию материнского капитала. Поэтому пишите к нам, и, возможно, ваши предложения войдут и в закон.
Вот 581-й в СМС-сообщениях. Материнский капитал лежит с 2007 года. Мои желания потратить его не увенчались успехом, слишком много ограничений. Ну и вот он тоже, этот слушатель, надеется, что он индексируется.
Он индексируется не каждый год, как мы уже сказали, что в прошлом году на 3,7% он индексирован. Вы знаете, что я вам хочу предложить? Положить его на накопительную часть пенсии. Да, ну хоть как-то он будет...
Чтобы не мертвым грузом,
конечно,
да?
Вы можете всегда его вернуть. Вот смотрите, вы его сейчас переводите в негосударственный пенсионный фонд, да, он там лежит, все равно идут уже накопления. Вот если вы вдруг решите, что вы хотите потратить его на ипотеку, прекрасно, вы его возьмете обратно из негосударственного пенсионного фонда и будете им пользоваться. Кстати говоря, это недавно появилась только такая опция, она вызвала просто бурю эмоций, в частности, вот там в всех соцсетях писали, что кошмар, если ты не потратил свой материнский капитал, то его...
Сгорит.
Его забрали в пенсионный фонд, и все, навсегда ты этих денег лишился. Нет, друзья, нет, да, пока вы сами не подтвердите, что вы вот именно так распоряжаетесь материнским капиталом, никто за вас никуда его не переведет.
Вопрос больше философского такого содержания. Практически тоже есть, но будем перемежать. Ривас пишет. Вечер добрый. Почему раньше больше рожали? У бабушки моей было 7 после войны, 7 детей. Никаких бонусов не давали за это. А сейчас вот нет, и деньги дают, все равно люди рожать не хотят. Вопрос философский.
Хороший вопрос. И здесь, знаете, какое слово важное у бабушки? Видимо, в деревне, где там каждые же руки были на счету. И вообще, это большая семья, это норма. Это значит, состоятельная семья. Это значит, есть кому работать. И вот если мы сейчас повысим статус многодетной семьи, ведь как сейчас о многодетных говорят, ну чуть ли не цыганщина, да?
Ну вон, вот кто-то вон пишет, там, да, традиционно, да? Считается, что это пьянь всякой рожает.
А это гордость России, это будущее России. Давайте я вам скажу одну цифру, которая меня вот просто до мурашек, что в прошлом году мы потеряли около 700 тысяч россиян. Нас стало на 700 тысяч меньше. Это практически Ульяновская область. Подумайте об этом.
Андрей пишет. Вопрос к Татьяне. По данным переписи населения 2002 года, видимо, 11% москвичек в возрасте от 35 до 39 не имеют детей. Всего по России таких 5. А по переписи 2010-го 17% женщин Москвы 35-39 не имеют детей. По Российской Федерации таких 10. Что может подтолкнуть этих женщин, не родивших ребенка к 39, стать мамами после? И нужны ли Москве и стране такие мамы уже в возрасте? Благодарю за ответ.
Ох, какие интересные вопросы вы задаете. Вообще, желание родить ребенка, оно рождается внутри женщин. И, конечно, надо созреть. Кто-то сначала хочет решить свой квартирный вопрос, реализоваться как профессионал. Как мы уже сказали в первой части, да, мы видим, как государство вам в этом помогает и говорит: рожайте сейчас. Но если ты не родила ребенка до 35 лет, до 39, государство тоже вам приходит на помощь и говорит: пожалуйста, у нас есть программа экстракорпорального оплодотворения бесплатно, по ОМС. Вам не надо ничего доказывать, вам не надо показывать, что, да, вот мой муж, живем с ними 30 лет вместе. Да, у вас должно быть желание и медицинские показания для этого вмешательства, скажем так.
Вопрос практический. Как получить материнский капитал? Насколько это сложно? Сколько бумаг надо собирать?
Ну, сейчас наступило не время, а просто рай, потому что для получения материнского капитала практически ничего не надо сделать, кроме того, как родить ребенка. И дальше уже на ваш личный кабинет в пенсионном фонде и через госуслуги вы можете зайти, приходит сертификат на материнский капитал в электронном виде. И, кстати говоря, если вы захотите его использовать для взноса в ипотеку, то вам тоже не надо идти за бумажным этим вариантом. Да, вы можете прийти в банк, и банк делает сам тоже электронный запрос в пенсионный фонд и подтверждает, что у вас эти деньги есть. Поэтому никаких бумаг вам сейчас собирать не надо.
Вопрос такой. Ну вот вы говорите о том, что это деньги детские. А кто к ним доступ имеет? Мать, отец? Как это регулируется? Ведь оба родителя, наверное, имеют право, или только мать? Как это сейчас выглядит?
Ну вот материнский капитал, он то и материнский. Если есть мама и папа, то он выдается на маму. Но ситуации бывают разные. Бывают отцы-одиночки. Бывает ситуация, когда мама лишена родительских прав. Бывает так, что мама, к сожалению, умирает. Поэтому материнский капитал, в том числе и отцам, он также выделяется. При усыновлении, например, ребенку мужчиной. Поэтому я и говорю, что название, оно немножко сбивает с толку материнский капитал. Это детские деньги.
А при разводе как с ним?
Ну, еще раз, да, это детские деньги, и здесь, по большому счету, да, даже если убрать за скобки, там, у кого они в руках, у мамы или у папы, ну, вот на что вы хотите потратить? На квартиру? Вот все равно, кто ее купит, там будет детская доля. Вы хотите потратить на детский сад для ребенка, на частный? Понятно. Пожалуйста, это вот детский сад, вот ребенок. Хотите на общежитие потратить, когда он будет у вас учиться в институте? Вот ребенок, вот общежитие. Поэтому, по большому счету, совершенно все равно, кто держатель данного сертификата.
Ну, смотрите, вот вы говорите, легко получить, да, не ходить никуда не надо, все через госуслуги. Выделяется и пользуется, да, много людей. Да, много людей так или иначе используют это. Поскольку условия, я слышу, достаточно такие широкие. Вопрос, а нужно ли эту тему вообще развивать? Вот увеличивать сумму, да, упрощать условия, то есть помогать людям дополнительно финансово еще больше, да, вот на детей, да, на исправление этой демографической нашей проблемы. Куда вообще, какая там идеальная такая схема, да, развития вот этого направления помощи для государства, как вы видите?
Ну, как я уже сказала, горизонты планирования. Это очень важно. Когда родители понимают, что рождение детей не усугубляют их проблемы, а решают их проблемы, тогда у нас будет больше многодетных семей. Потому что, к огромному сожалению, сейчас многодетная семья практически равно малообеспеченная. Вот при таких условиях планировать многодетность сложно. Нам надо изменить эту ситуацию. Да? Нам надо сделать так, чтобы при планировании большой семьи, три ребенка и более, будет означать, что решен квартирный вопрос, материальный вопрос и, в общем, счастье в личной жизни.
Ну, то есть несколько сообщений, я их позволю себе объединить в одну, что вот слишком много у нас развлечений для молодежи. Им не до детей совершенно. То есть мы говорим о неком, видимо, инфантилизме, да, что вот люди там до 35, там, до 40 и так далее развлекаются, а детях совсем не думают. Кому-то нравится путешествовать, кто-то развлекается там иначе, кто-то действительно все силы на работу кладет и считает, что будет жить вечность, что до этого вопроса дойдет когда-нибудь потом. Встанем на ноги, обзаведемся квартирой побольше или хотя бы единственной, найдем ту самую или того самого, но не сейчас. И вот этот инфантилизм, особенно городской инфантилизм, он более выражен, как мне кажется, да, он и влияет в том числе на то, что детей рождается меньше. Так это или не так?
К огромному сожалению, сейчас это так. Мы видим, что рождение первого ребенка сейчас уже приближается к 30 годам. Когда я вам как врач скажу, уже с точки зрения физиологии, и женской, да и мужской, когда папы там в 60 лет становятся папами, уже потенциала остается мало. И наша задача сделать так, чтобы в 20 лет, в общем, голова работала не в сторону повеселиться, а в сторону создать продолжение себя. Это очень сложный вопрос, но вот есть же движение Child Free. в Европе, в Америке оно такое, оно показное.
Я, кстати, читал какое-то исследование серьезное, социологическое, на эту тему, и там объясняется, что child-free — это не только вот там результат новой этики, когда права меньшинств, там 69 гендеров, а еще и потому, что в Европе колоссальная проблема с жильем. Что люди всю жизнь живут либо в наемном жилье, либо теснятся с родителями, и вот тут вообще не до планирования. Поэтому они понимают, что вот, ну, есть какой-то диапазон, там, заработка, повышение 30 тысяч в год, там, 100 тысяч в год и так далее. Вот, но серьезные изменения своей жизни, рождение одного, двух и далее детей, они себе позволить не могут вообще. И поэтому им проще для себя вопрос закрыть, сказать, ну, я буду child-free, буду до пенсии путешествовать, на пенсии как-нибудь в дом престарелых там, ну, как-то, да? Вот. И они объясняют это социальными причинами, а вовсе не морально-этическими.
Ну, вот здесь я с вами согласна. То же самое хотела и про нас сказать, что очень часто вот это вот показное child-free, оно на самом деле вот в глубине имеет те корни, о котором вы сказали, что... Кажется, что негде, кажется, что не воспитаю. Знаете, я помню себя, у меня ребенок родился первый достаточно, ну, поздно, 28 лет. Я тогда уже была зам главного врача клиники «Мать и дитя» на Кутузовском. И я вот помню, что я еду на машине по, значит, по Рублевскому шоссе, и магазин там, Винни, до сих пор существует. Думаю, зайду-ка я посмотрю Винни, ну, вообще, что там для ребенка можно купить. Захожу туда. И понимаю, что я на свою зарплату могу купить только одни пинетки. Ну, понимаете, да, что купить? Да, ну, да, то есть это вообще ничего. То есть это даже не обувь, это так, украшение для новорожденного. Но благо я потом там пеленальную доску увидела там за треть своей зарплаты, подумала, ну ладно, ну, наверное, я это выживу. Я же просто не знала, ну, что вот это один из самых дорогих магазинов в Москве.
Вот бы вот наличь материнский капитал и пинетки
Но,
купить.
Но, вы знаете, Бог дал ребенка, Бог даст и на ребенка. Государство помогает, государство протягивает руку помощи. Наша задача – играть по правилам. Мы не успели уже поговорить о тех, кто пытается обналичить мат-капитал. И на самом деле это может быть и хорошо. Я, знаете, что поняла, что чем больше мы рассказываем, сколько мошеннических тем существует, тем больше народ вообще включается в эту идею. И, как, знаете, как говорится, а что, так можно было? Да, то есть чем больше мы рассказываем, что вот схема такая, мы даем вообще понять, что можно подумать еще куда-то.
Популяризируем мошенничество, хотите сказать?
Да, поэтому вот здесь можно поставить большую точку и сказать одну важную вещь, что это беда женщины, это беда женщин, которые пытаются обналичить мат-капитал. Никто не может их заставить стать юристом. Но только юрист может разобраться в всех хитросплетениях, тех вывесок, да, что творится под вывеской, как это, обналичим мат-капитал, да, мат-капитал на руки. Там надо не то, что читать договор между строк.
Я считаю, туда надо с ОМОНом приходить, туда, да и все.
Да. Туда вообще заходить не надо. Просто если ты заходишь под вывеску об наличии мат-капитал, то это шаг в тюрьму. Ну, то есть вот надо понимать, что другого выхода там нет. В лучшем случае ты останешься и без мат-капитала, и будешь платить еще кому-нибудь какие-то проценты, миллион рублей, а в худшем случае это все уголовное дело.
Давайте попробуем пообщаться с нашими радиослушателями. Очень много пишут, я не успеваю даже все вопросы прочитать, не то что задать. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Обсуждаем способы помощи семье, решение демографических проблем, ну и, конечно, обстоятельства получения материнского капитала. Попрошу вас наушники надеть. А вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, я в прямом
эфире. Да, вы в прямом эфире.
Здравствуйте еще раз. Михаил, Московская область.
Здравствуйте.
По поводу материнского капитала. Ситуация такая. В 2015 году родился второй ребенок. Выдали материнский капитал государственный и региональный. Но он до сих пор у нас лежит. Потому что потратить мы его не можем в ипотеку. Потому что приходится выделять долю детей, с чем мы делать не хотим. И в 2016 году мы как бы решили для себя взять под опеку двух подростков из детского дома. На тот момент можно было оформить статус многодетности только в Москве. Соответственно, на сегодня этот статус тоже сняли. То есть нельзя сейчас оформить. И получается то, что мы не можем дополучить сумму, как вот сейчас говорят, до миллиона рублей, и вложиться мы не можем, не хотим, вернее, даже в ипотеку, потому что на случай безопасности лучше ребенка останется в любом квартире, чем нежели кого он приведет с улицы, там, будучи, ну, к примеру, может, есть какая-то будет, чтобы лишиться всей квартиры. Есть вопрос, можете как-то объяснить ситуацию, что делать?
Да, хорошо.
Спасибо за вопрос.
Спасибо большое, готова ответить. Вот, вы знаете, это опять к вопросу о том, что мы считаем, что вот лучше было бы вот так, а если бы нам, наверное, дали бы наличными, мы вот еще бы лучше бы этими деньгами воспользовались. Смотрите, если вы сейчас взвешиваете за и против, да, брать ипотеку или не брать, значит, в принципе, у вас по большому счету сейчас нет вот этого остростоящего квартирного вопроса. Хочу напомнить, что эти деньги вы можете пустить на образование ребенка, например. Да, подождите, да, не надо говорить, что да, их некуда вложить, потому что наступит момент, когда ребенок захочет поступить в какое-то высшее или среднее специальное учебное заведение, да, либо надо будет оплачивать общежитие. Поверьте, эти деньги вам пригодятся. И я, знаете, еще не совсем согласна с тем, что выделенная доля, она как-то, как вы сказали, да, там подставляет ребенка.
А с улицы кого приведет? Да. Мне вот это понравилось.
Вот наоборот, да, здесь, если уж куплена квартира с ипотекой и выделена доля ребенка, то это стопроцентная гарантия, что потом ребенок получит свои квадратные метры. Даже если вы захотите продать эту квартиру, то за ребенком будет стоять опека. И без согласия опеки вам будет сложно что-то сделать с этими квадратными метрами.
Ну, это какое-то недоверие будущему, что ребенок обязательно совершит какой-то негативный поступок, и лучше его спасти сейчас, не дав ему ничего. У нас еще есть звонки, давайте послушаем. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А подскажите, пожалуйста, вот земельный участок на материнский капитал можно купить?
Спасибо за вопрос.
Спасибо за вопрос. К сожалению, земельный участок купить нельзя, но если у вас уже есть земельный участок, то вы на нем можете построить дом на материнский капитал. Либо, если у вас уже есть земельный участок с домом, который, ну, не совсем пригоден для жизни в нем детей, то вы можете материнский капитал потратить на ремонт этого дома. И еще раз хочу сказать, что, к огромному сожалению, на ремонт квартиры пока нельзя потратить материнский капитал, но к президенту России Совет матерей уже обратился с этим вопросом.
Ну вот есть позитивный опыт. Сергей, 13-й, пишет: год обучения дочки оплатили в ВУЗе.
Ну и, кстати, мало кто знает, что и на детский сад можно пустить эти деньги, да, что если у вас в регионе проблема с детским садом, то, пожалуйста, вы можете в любой частный детский сад отдать ребенка. Кстати говоря, и даже сейчас на услуги индивидуальных предпринимателей тоже можно тратить материнский капитал.
Вот еще такой вопрос, но вот он связан с грустным моментом. А если дали материнский капитал, и ребенок умер к годам к 8, его заберут?
Нет, не заберут. Если есть свидетельство о рождении, то, в общем, это капитал ваш.
В эфире, слушаю вас говорить. Алло.
Александр, добрый вечер. Я вот хотел бы высказать мнение, что не совсем я согласен вот с позицией вашей гости, которая была выражена в первой части передачи, что кем вырастет ребенок, куда он потом...
Зависит от родителей, да-да-да.
Да, зависит от родителей, да. Потому что, ну вот сейчас мы видим, что вот можете потратить на образование. А почему бы не сделать такую, будем говорить, государственную, будем говорить, обязательство, что вот это специальное образование, оно, как говорится, доступно, бесплатно, чтобы, значит, люди понимали хотя бы, да, что у него будет образован. Вот. И конечно, здесь хоть какое-то будущее. А когда в перспективе у людей, грубо говоря, развозчик пиццы там, и еды, доставка еды, ну какие тут перспективы? Конечно,
ну, то есть государство должно за человека выбрать, кем ему работать? Вы про это мне хотите спросить?
Нет, абсолютно нет. Должно создавать ту базу, экономическую базу, которая бы, будем говорить, обеспечивала ему в дальнейшем, будем говорить, материальное состояние.
Ну, понимаете, мы опять, спасибо за ваш вопрос, даже я отвечу, да, что мы опять на государство переваливаем вообще все свои любые обстоятельства, обязательства и так далее. А мы, да, с вами выбираем свой путь. Мы не должны ждать от государства указаний. Кто-то хочет быть врачом, да, кто-то хочет пиццу развозить. Я причем таких людей знаю, которые сознательно это выбрали, а не из-за бедности. Вот, а вы говорите, что ребенку с детства государство должно нарисовать дорогу, и он должен по ней идти, никуда не сходить. Но все-таки жизнь несколько шире.
Можно я еще добавлю, да, что да. Есть много бесплатных мест. Как в институтах, как то есть в высших учебных заведениях, так и в средних специальных учебных заведениях. Но платное образование – это на тот случай, если ребенок хочет, ну, вот учиться на определенном факультете, но при этом он сдает экзамены не на те баллы, на которые, там, которые являются проходными. То есть возможность для получения образования у нас есть для всех детей. И, кстати говоря, в следующем году, я надеюсь, что с поддержкой «Единой России» будет расширено количество бесплатных мест в высших учебных заведениях.
Ну, посмотрим, действительно. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
А подскажите, пожалуйста, вот такое положение. Раньше мат-капитал давался на при рождении первого ребенка. Ну, сейчас вот новое положение какое-то, что только рожденные в 20-м, 21-м году первый ребенок дается мат-капитал.
Ну, мы об этом говорили, но да, спасибо за вопрос. Угу. Кратко, по-простому.
Раньше за первого ребенка вообще не давали материнского капитала. Да, мат-капитал на первого ребенка появился только с 1 января 2020 года.
Ну и как вы сказали уже, я напомню просто, что и за третьего, и за четвертого, и за пятого тоже можно получить мат-капитал.
Да, но там, в общем, достаточно сложные условия, что предыдущие должны до 2007-го быть рождены.
Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, вот если дом, садовый домик, а участок в собственности, вы говорите, что можно получить, потратить материнский капитал на улучшение дома, чтобы он был пригодный для жилья. А в этом случае на дом должна быть собственность? Или это может быть садовый домик, который находится на участке, который в собственности?
Смотрите, на садовые участки, да. На домик должны быть документы, при том, что и вам еще надо будет подтвердить, что этот домик, он существует. Вот, поэтому вот вообще все, что касается домов, и, кстати говоря, сейчас и квартир, да, то есть если вы покупаете квартиру не через ипотеку, через банк, да, если вы просто хотите купить квартиру, это все через пенсионный фонд, и надо будет доказывать, что это реально существующий участок, реально существующий дом, и что вы там проводите работы, которые на самом деле улучшают, и что там можно будет жить.
Спасибо. Но вопросов больше, чем ответов. И, к сожалению, наше время ограничено. Спасибо, что пришли и хоть как-то помогли мне, например, разобраться в таком сложном, а на самом деле простом явлении, как материнский капитал. Напомню, у нас в гостях была Буцкая Татьяна Викторовна, председатель общественной организации «Совет матерей». Мы с вами продолжим на следующей неделе. Желаю всем хорошего вечера, хороших выходных. Будьте здоровы, берегите себя. В нынешних условиях это очень важно. Ну и относитесь лучше к себе и к своим близким. Спасибо и хорошего вечера.